А вы говорите, мили, положить на мили с прибор.
Я ему что?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 31 июля. Сейчас 21 градус тепла в городе, 17 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем. В этом части еще у нас программа «Своя правда», где мы берем на обсуждение одну тему и ставим на голосование, соответственно, по этой теме вопрос. Все это будет и сегодня, но сначала давайте про пробки. 4 балла прямо сейчас. 4 балла, значит, сейчас. 5 баллов. 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера, а потом опять 4 балла в 8 вечера. Красного довольно много на карте московских пробок, много даже в центре города бордового цвета в районе станции метро Октябрьская, внутреннее Садовое кольцо. Еще я бы хотел сказать по поводу Котельнической набережной, Москворецкая набережная. Все это бордового цвета, то есть там очень существенные пробки, при том, что в целом по городу пробки всего в 4 балла. Срочные сообщения, за ними тоже следим. Вот, например, РИА Новости в эти минуты пишет: срок следствия по делу Винатье, которого в России обвиняют в сборе сведений, продлили до 5 сентября. Теперь тема, которую мы будем обсуждать в рамках программы «Своя правда», и поставим на голосование. Почти 70% россиян хотят переехать из квартиры в частный дом. Можно ли говорить о том, что в стране начинается такая деурбанизация, что ли? Об этом будем говорить. На голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» ставим вопрос. Сейчас посмотрим, есть ли он уже прямо сейчас. Уверен, что есть. Да, вот. Хотите ли вы переехать из квартиры в частный дом? Да, но это невыполнимая мечта. Первый вариант. Второй. Да, это возможная реальность. Третий вариант. Нет, город удобнее для проживания. Запустили уже более 230 голосов. Есть. Через 50 минут будем подводить итоги этого голосования. Подводите вместе с гостями студии. Здесь сегодня заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Светлана Викторовна, добрый вечер. Вот теперь слышно. Еще раз, да. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хорошо. Сергей Калашников, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации, доктор экономических наук, завкафедрой труда и социальной политики РАНКИК. Сергей Вячеславович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить по номеру 7373948. Итак, компания Limana Pro, бывший Leroy Merlin, устраивает опрос и выясняет, что почти 70% россиян хотят переехать из квартиры в частный дом, причем каждый десятый намерен переездом заняться уже в этом году. Эксперты связывают это с распространением ипотечных программ, совершенствованием законодательного регулирования в сфере ИЖС. По данным аналитиков, в первом полугодии 2024 года 70% введенного жилья уже приходится на индивидуальное жилищное строительство. Как говорят, в 2024 году построят 837 тысяч таких объектов, а в 2026 году будет и вовсе 944 тысячи. Это начало деурбанизации, Светлана Разворотнева?
Ну, скорее, это такой способ решить жилищный вопрос в существующих условиях, потому что льготная ипотека у нас закончилась, да, ключевая ставка, это фактически дает такую заградительную пошлину для взятия ипотеки в многоквартирных домах, в крупных городах, а между тем для ИЖС, для семей, которые собираются жить в маленьких городках, в сельской местности, да, продолжает действовать льготная ипотека. И, в принципе, даже для того, чтобы решить свой жилищный вопрос, не обязательно брать ипотеку и покупать вот это жилье, которое строят крупные там домостроительные компании, можно начать строить хозспособом.
Самому.
Да, самому. И, в принципе, конечно, для семей, особенно для семей с большим количеством детей, и у которых, как правило, немного денег, это, ну, вот сейчас единственная альтернатива. Насколько она добровольна, недовольны, вопрос, конечно, открытый, потому что для того, чтобы у нас, ну, загородный образ жизни сравнился с московским, с городским, нужно, конечно, инфраструктуру подтягивать, а сейчас и в смысле как бы транспортной доступности, и в смысле наличия каких-то объектов социальной инфраструктуры, ну, у нас сельская местность пока явно не дотягивает до Москвы, поэтому такая вынужденная деурбанизация на нынешнем этапе.
Только банки редко дают кредит для покупки дома, проще получить ипотеку на квартиру, пишет Владимир, 172-й. 398-й, переехал год назад, продал две квартиры в Москве, купил дом в Подмосковье, ни о чем не жалею, 86 метров, поменял на 300 метров, кайф. Еще, вы не поставили, нет, вот, надо было четвертый вариант, я уже живу в частном доме, не предусмотрели такой вариант, недоработка, признаем, 550-й. 94-й, надо было поставить вопрос на голосование, когда вы планируете переехать в частный дом? В ближайший год, в ближайшие 3 года или в ближайшие 5 лет? Ну и 336-й, только если на пенсии можно переезжать из квартиры в частный дом, потому что с детьми жить за городом очень сложно. Сергей Калашников, профессор, заслуженный экономист России, доктор экономических наук, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХИКС. Итак, можно ли говорить о том, что началась деурбанизация?
Нет, говорить о том, что началась деурбанизация, нельзя. Можно говорить о том, что это соответствует тем тенденциям, которые сейчас возникают во всем мире и связанных с изменением всего уклада жизни населения в связи с научно-техническим прогрессом. Почему нельзя говорить о том, что это начало деурбанизации? Потому что, конечно же, жить за городом значительно комфортнее в плане нахождения в загородном доме, чем, например, в человековейнике. Но для того, чтобы это соответствовало вообще всему стилю жизни, необходимо, как уже сказали, соответствующая инфраструктура, то есть доступность места работы, соответствующая доступность культурных и других учреждений, тех же детсадов, о чем тоже уже было сказано моим визави. То есть, другими словами, вот 70% желающих переехать за город, это скорее желание жить лучше, чем они живут сейчас в этих тесных человековейниках, чем реальная проблема. При этом я хочу отметить еще одно. Есть же и другая тенденция. Например, молодежь, современная молодежь, она рассматривает жилье как место ночевки. Вся жизнь у них проходит вне дома. Домой, в квартиру они приходят для того, чтобы упасть, переночевать и с утра начать новую жизнь в новых локациях городских, полных всяких удовольствий, развлечений, разнообразия и так далее. Хотя в перспективе, безусловно, деурбанизация – это то, что в каком-то обозримом или малообозримом будущем нас посетит.
Ну, я еще хотела сказать, что сейчас появляется и другая молодежь, которая на самом деле все свое время проводит дома, потому что людей, работающих на удаленке, сейчас достаточно много. Да, пытаются понемногу там работодатели возвратить их в офисы. Ну, я вот наблюдаю за 2 своими сыновьями, одному 25 лет, другому 26. Оба работают дома, и, соответственно, девушка второго тоже работает с ним. Но когда в 2020 году, вот как где была настоящая деурбанизация, да, когда пришел ковид. Мы все собрались там в загородном доме, это было прекрасно, там мы завели собаку, но очень быстро они сбежали все-таки в квартиру, потому что, ну, Сергей Вячеславович совершенно прав, там еще есть рестораны, в которые можно пойти вечером, там еще есть магазины, салоны красоты, всего этого нет в сельской местности, и там просто целая история, чтобы куда-то собраться, надо сесть на машину, доехать, вернуться. Это, конечно, мы никогда не поправим в ближайшее время.
Вот как раз следующий вопрос по поводу того, как быстро это все можно поправить. Вот в той деревне, например, в которой живу я, недавно появился ресторан. Там уже до этого было место для отдыха, теперь появился ресторан. Надо ли ожидать, что в ближайшее время какими-то опережающими темпами будут появляться сельские школы, сельские детские сады и так далее?
Но все будет зависеть, конечно, от платежеспособного спроса. Вот я живу в деревне, которая находится в 700 метрах от МКАДа. И там просто нет ничего, потому что все можно купить и приобрести, да, в Москве. Но как бы для человека с машиной это не проблема, а для человека, у которого нет машины, это целая история. Поэтому тут по-разному как бы каждая локация развивается, и как раз вот ближайшее Подмосковье в этом смысле, оно может быть такое обделенное. Да, у нас есть уже очень хорошее в среднем Подмосковье, да, такое вот, ну, часть обустроенная со всякими необходимыми атрибутами комфортной жизни. Но в целом, конечно, я боюсь, что далеко не везде это будет и не в ближайшее время.
Тот же вопрос, Сергей Калашников. Надо ли ожидать, что теперь будет больше сельских детских садов, сельских школ и так далее?
Ну, насчет детских садов и сельских школ я бы сказал, что ожидать навряд ли придется, потому что это все-таки функция государства и местного самоуправления.
У нас частные детские
обеспечивающие, скажем так, соответствующую социальную инфраструктуру. Для частного бизнеса и школы, и детские сады, ну, скажем так, это достаточно малорентабельное предприятие, тем более, как уже сказали, это связано с платежеспособностью населения. А вот что касается развлекательных систем, в частности, ресторанов, поскольку это достаточно легкий для организации бизнес, то тут я предполагаю, что различного уровня рестораны, забегаловки и так далее, они будут развиваться.
Ну, вообще, на самом деле, чего еще не хватает в загородных каких-то локациях, это именно вот комфортной такой среды для общего пользования. Действительно, в Москве вкладываются гигантские деньги, да, в благоустройство, и практически в каждом районе есть какие-то уютные уголки, есть места для прогулок. А вот, к сожалению, в Подмосковье все это не так быстро развивается. И вот, знаете, вот элементарно, когда некуда выйти вечером прогуляться, да, когда там лес представляет из себя окрестный просто смесь помойки с буреломом, это тоже проблема на самом деле.
Катя, живу, говорит, в Крылатском, вообще не человейник, мне 35, я на удаленке, ни о каких переездах речи и быть не может, только город и иногда на дачу. 892-й, тут еще вопрос безопасности. На мой взгляд, в квартире можно чувствовать себя спокойнее, чем в доме. Кстати, вот как вы скажете, в доме и в квартире насчет безопасности?
Ну, на мой взгляд, сейчас все-таки достаточно безопасная у нас, безопасен весь московский регион. Вот, конечно, те районы, которые близко к Москве, там очень много сдают вот мигрантам, каким-то непонятным людям, вот каких-то хибарок. Здесь есть определенное беспокойство. Вот коттеджные поселки, там закрытые коттеджные поселки.
Закрытые, это понятно.
Да, и даже как бы удаленные, ну, там, где только свои, да, чужих не ходят.
Одно дело сосед за стеной, другое дело сосед примерно в сколько там, 30, 40, 100 метров.
Ну, вы знаете, соседи за стеной, это тоже не всегда благо, потому что мы все, в общем-то, заложники того, кто живет с нами в доме, и, к сожалению, разные истории случаются, и неадекватные соседи, и соседи, которые держат там по 40 собак, кошек, и соседи, которые устраивают шумные вечеринки. Здесь, в общем, лотерея во многом, как вам повезет с соседями.
Тот же вопрос, Сергей Калашников, безопасность в городе, безопасность в деревне?
Ну, конечно же, в городе безопасность выше. И не только из-за того, что там много соседей вокруг. Сама система правоохранительная и коммуникация, она в городе, безусловно, работает гораздо более эффективно. Причем это не только Москва, а любой другой город. Когда человек живет в собственном доме, то сколько бы ни было метров до ближайшего соседа, он все равно находится на определенном отшибе. Ну, живет на отшибе, находится в определенной изоляции. И в этом случае он, конечно, более, скажем так, доступен для криминала, чем, например, в многоквартирном доме.
Теперь еще один вопрос. Буквально следующее же сообщение. 336-й. Должны быть ненормальные больницы, а главное, машины скорой помощи. Как мы понимаем, скорая помощь при одинаковой скорости даже дольше будет ехать до дома, чем до квартиры.
Ну, на самом деле, у нас еще сейчас городские округа в Подмосковье таким образом нарезаны, что это, получается, огромные территории.
Там расстояния очень большие.
Там Балашихинская, вот городской округ, Люберецкий, там Одинцовский. Это же, ну, сопоставимо с каким-то регионом, да? И вот тот центр, который, из которого едут вот эти все, так сказать, машины скорой помощи, откуда приезжают врачи по вызову, они часто очень находятся далеко, и дороги там не очень хорошие, и пробки, к сожалению. Поэтому, да, медицинская помощь, да, вот школы, да, садики – это, наверное, самое уязвимое сейчас звено вот загородной жизни. Взрослый, одинокий молодой человек или пара без детей, или пенсионеры, они более или менее комфортно себя чувствуют. А вот родители с детьми все-таки в зоне риска.
В голосовании в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Хотите ли вы переехать из квартиры в частный дом? Да, это невыполнимая мечта. Да, хочу, но понимаю, что это невыполнимая мечта. Второй вариант. Да, и это возможная реальность. То есть, возможно, я к этому готовлюсь. И третий вариант. Нет, город удобнее для проживания. Получается, что наше голосование все-таки для тех, кто уже в частном доме живет, просто не предназначено сегодня. Сегодня мы спрашиваем тех, кто живет в квартире. Почти 400 человек уже проголосовали. Всем спасибо. И не забывайте о том, что вы можете присоединиться к этому голосованию еще примерно в течение 37 минут. Нужна дефиниция за городом. 924-й полагает, это в лесу, это у поля, это у границы города или 50 километров от города, и какая-то инфраструктура подразумевается. По факту получается, что появилась тенденция образования мини-городов. Тоже хороший вопрос, потому что, учитывая требования к комфорту этих самых горожан, которые готовы mm-hmm. поехать, не пытаемся ли мы на месте прежней деревни создавать некий мини-город?
Ну, вы знаете, понятие деревни, оно, наверное, существует только в русском языке, потому что, ну, как бы вот в Европе, например, совершенно неважно, живешь ты там в городе или где-то за городом, у тебя, ну, в принципе...
Набор такой, услуг социальных одинаковый.
Набор услуг одинаковый. Здесь я бы разделила, у нас есть такое вот очень странное понятие, как СНТ, это такой вот атавизм советских времен, когда люди коллективно хозяйствовали, совместно обрабатывали землю под садово-огородные там цели. Вот сейчас в СНТ разрешили прописываться, строить там стационарные дома. Даже началась программа газификации СНТ. Но вот эти образования, они до сих пор находятся в неравном положении. Как с точки зрения каких-то прав и обязанностей жителей, да, они, например, не могут платить индивидуально за коммунальные ресурсы, а вынуждены отдавать... Ну, во-первых, они подключаются как юридическое лицо и платят дороже. А во-вторых, если кто-то из их соседей не оплатил, например, электроэнергию, которая идет на там...
Платят все.
Да, платят все за того парня. Вот. То есть дороги им не обязаны делать. С газификацией сейчас вроде пошло, слава богу, спасибо Владимиру Владимировичу, но это тоже далеко не для всех, а только для тех, кто находится в границах населенных пунктов.
Светлана Разворотнева, Сергей Калашников. Они хотят, то есть горожане пытаются переехать в деревню и там создавать мини-города. Вот так это теперь работает?
Ну, не совсем так. Дело в том, что города тоже переживают достаточно серьезную трансформацию. Речь идет о том, что создаются кластеры, которые географически распределены, не сосредоточены только, допустим, в спальных районах крупных городов, причем под крупными, я понимаю, не мегаполисы, а вообще любые скопления спальных мест в том или ином городе, а создается своя, ну, скажем так, культура, своя идеология жизни, свои отношения. То есть, другими словами, это, я безусловно согласен, не деревня в традиционном понимании, но это и не город в традиционном понимании. Вообще, я должен сказать, что главный критерий загородной жизни – это то, что человек выходит за порог своего дома, и продолжением его места жительства, его квартира, условно говоря, в загородном доме, является весь его двор. Не та инфраструктура, которая вокруг, хотя она играет...
Такой большой балкон.
Ну, не то, что балкон. Балкон не выполняет тех функций, которые выполняет собственный двор, в котором есть растения, которые он посадил, какой-то, может быть, источник воды или прудик, какие-то цветы, которые он сам посадил. У него жильем уже является не только помещение за стенами, но и помещение в рамках забора. Кстати, один из таких важных критериев – это то, что первое, что делает человек в России, когда собирается строиться или покупает новый дом за городом, он строит забор. В отличие, кстати, от Запада, где заборов нету. И это как раз показатель того, что человек не стремится в этих локациях объединиться с окружающими людьми.
Да, стремится
отгородиться. Он стремится от них отгородиться.
И я еще хочу сказать, что наличие собственного садика там и прудика даже, оно совершенно не противоречит понятию города, потому что у нас в многих городах, и даже, собственно говоря, в Москве, в Новой Москве, да, у нас есть вот эти вот индивидуальные дома, и на самом деле люди, вот мне кажется, скорее хотят жить в собственном доме, чем уехать из города. И это вопрос, конечно, к тому, как должны развиваться наши города, да, как должны там создаваться и реализоваться.
То есть мы хотим одноэтажную Россию, как одноэтажная Америка.
Ну, многие поэтому тоскуют, конечно, и для многих вот эта вот, знаете, застройка повышенной этажности, когда окна в окна, она просто дискомфортна, даже для москвичей, которые, вот, казалось бы, привыкли жить в таких условиях, все тоскуют по, вот, знаете, этим домикам пятиэтажным, может быть, в которых деревья выше домов, и вот хотят уйти как бы от скученности, от битвы за парковки. Если мы начнем строить, например, иные, да, жилищные комплексы, где вот эти все паркинги будут под землей и будет их достаточно для установки машин, если у нас начнется в том числе не только высотное, но и какой-то там такой таунхаусы, да, дома блокированные застройки, то мы вот решим абсолютно все проблемы, и в том числе проблемы
инфраструктуры. Не очень понятно, кто профинансирует строительство этих самых вот огромных парковок в глубине земли подмосковной.
Ну, я считаю, что если этим заниматься системно, то найдутся на них покупатели, если они, конечно, не будут стоить там по несколько миллионов.
Как а как иначе? Строят. Земля-то дорогая.
Ну, на самом деле, у нас есть и другие варианты решения, как те, которые, например, используются в США, это вот, ну, ряд других городов, это такие этажерки, которые где-то, где можно
поставить. Говорят, у нас и это пытались сделать, почему-то не прижилось. Можно просто строить таунхаусы, где будет парковочное место перед подъездом у каждого. То есть, чтобы Москва развивалась не ввысь, а вширь. Такое возможно, Сергей Калашников?
Конечно, возможно. Я думаю, что нынешнее руководство Москвы очень многое для этого делает. Это вопрос транспортной доступности. Ну, например, на сегодняшний день в целом ряде стран обсуждается вопрос о создании совершенно новой системы пассажирского транспорта, так называемые трубопроводы. Можно сесть где-нибудь в Орле и через час выйти на какой-то остановке в Москве. Это, конечно, расширяет возможности. Но я говорю о том, что это вопрос будущего, но никак не сегодняшнего дня.
Вообще, история про таунхаусы. На самом деле, очень многие, вот когда говоришь с ними про загородный дом, они имеют в виду ровно это. Да. Это когда не ты убираешь снег перед своим домом. Это когда чуть иначе организовано снабжение и водоотведение. Вот почему это не работает?
Ну, первое, это вопрос, как создаются, да, эти таунхаусы.
У нас полминуты до новостей.
Ну, хорошо. Сегодня действительно, во-первых, у нас они строятся несколько хаотично, без не в рамках комплексного развития территории. Во-вторых, есть проблемы с управлением. После новостей расскажу поподробнее, в чем
хорошо.
Проблема.
Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Сергей Калашников, профессор, заслуженный экономист России, доктор экономических наук и завкафедрой труда и социальной политики РАН ХИКС. Многоярусные парковки, вы об этом хотели сказать, пишет сотый. Спасибо, что поправили. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Хотите ли вы квартиру поменять на дом? Там голосуйте. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 31 июля, 17:36. Меня зовут Юрий Будкин. В Москве плюс 21 градус. В центре города идет сильный дождь. На северо-востоке тоже дожди продолжаются, но в целом по городу дождя нет. Следим за этим, следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Там пятибалльные пробки. 5 баллов нам обещают на 6 вечера, 6 баллов на 7 вечера. В центре города, там, где сильный дождь, много бордового цвета, и больше бордового цвета появилось за прошедшие полчаса. Имейте в виду, что совсем в центре, в районе Кремля, на кремлевских набережных, на Кремлевской, Москворецкой, Котельнической набережной, на Раушской набережной сегодня тоже очень тяжелое движение, там пробки бордового цвета. Следим за этим. Да, еще Садовое кольцо, внутреннее Садовое кольцо в районе станции метро Октябрьская, многокилометровая, красного цвета пробка. Следим за этим, следим за новостями и обсуждаем историю с переездом из квартиры в частный дом. Около 70% граждан России хотят переехать из квартиры в частный дом. Причем это практический вопрос для каждого десятого. Они говорят, что уже в этом году будут заниматься переездом из квартиры в частный дом. Мы ведем голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» для тех, у кого есть квартира, но нет частного дома. А вы хотите переехать из квартиры в частный дом? Да, но это невыполнимая мечта. Первый вариант. Второй вариант. Да, это возможная реальность. Третий вариант. Нет, город удобнее для проживания. Напомню, у нас в студии сегодня Светлана Разворотнева, депутат Государственной Думы, зампред комитета по строительству и ЖКХ, и Сергей Калашников, заслуженный экономист, профессор, доктор экономических наук и завкафедрой труда и социальной политики в РАНХИКС. Ваше сообщение, много сообщений про безопасность. Во-первых, оказывается, безопасность в частном доме – это не проблема. 842-й у меня на 30 сотках. Есть алабай. Метр в холке, и как чуть темнеет, включается еще, кроме него, соседняя овчарка, как сигнализация. Она говорит, не лает, а бдит. И все работает. Многоярусные автоматические парковки. Не прижились себе, это сотый пишет. Из-за бюрократии устаревшие требования и стандарты советского времени просто не позволяют их строить здесь, в Российской Федерации, и в Москве в частности. Мария, 386-я. Мечтаю о загородном доме, чтобы жить там круглогодично. Устали от пьяных людей под окнами. Вечно капающих наркотиков. Наркоманов или копающих? Непонятно. Вечно копающих, видимо, наркоманов на площадке. Выходишь гулять с собакой, орут бабки из окон соседних домов. Надоел этот город и муравейник. Очень много неадекватных людей стало по соседству. Но ведь соседи будут у вас и там, за городом, Мария. Просто их будет, может быть, чуть меньше. А процент, как вы говорите, неадекватных людей вряд ли от этого изменится. Виталий, 618. В сущности, мы хотим одноэтажную Россию. Как в американском кино. Домики, аккуратные газоны, улицы с асфальтом, недалеко инфраструктура, школьная автобус. Автобус без свинарников, без бегающих петухов и запаха навоза. Такое предместье Далласа или Хьюстона. Вот это возможно, что-то подобное, Светлана Разворотнева?
Ну, вы знаете, у нас тоже были свои такие предместья в отдельно взятом регионе. Это была Белгородская область, и там это стало возможным потому, что в свое время губернатор не приватизировал землю, не отдал ее под приватизацию, он ее сохранил в региональной муниципальной собственности, и там реализовалось вот такое вот реальное комплексное развитие территории, когда, значит, вместе со строительством жилищным, как правило, это вот были одноэтажные домики, развивалась коммунальная инфраструктура, дорожная инфраструктура, и еще там действовала такая сложная система поддержки жилищных граждан, там были такой свой региональный ипотечно-накопительный кооператив, когда человек там копил определенную часть, накапливал определенную часть денег, ему давали уже вот этот вот домик, да, он под этот домик дальше мог брать там...
Это некий единый подрядчик возводит единый одинаковые подрядчик, домики.
Да, да, это были такие большие коттеджные поселки. И дальше там вот люди жили, был вид одинаковый, да, как бы инфраструктура была достаточно, ну, так сказать, развитая, но это вот единичный случай, потому что, во-первых, у нас нигде не осталось таких участков земли. Во-вторых, у нас вообще градостроительная политика в стране, она абсолютно не синхронизирована с развитием инфраструктуры. Да, вот достаточно вспомнить эти неудачные эксперименты по предоставлению участков многодетным, вроде блага, но давали где-то в неудобьях, там, где даже электричества нет, не говоря уже там о дорог, транспорте. Там,
ну, вы неоднократно упоминали так называемое комплексное развитие территории.
Да, нет, комплексное развитие территории, которое происходит сейчас, это немножко другое, не будем этого касаться.
Но в других районах его просто нет.
Но в результате у нас сейчас получается вот три таких, знаете, образования. Можно купить купить дом в действующем муниципальном образовании. Оно, как правило, сохранило такое наследие, ну, прежних времен, да, не очень, нет денег, не очень хорошие дороги, изношенная коммунальная инфраструктура и, в общем, как бы не очень такая, как чаще всего, ну, архитектурно не очень это все красиво выглядит. Второй тип – это вот СНТ, о которых мы упоминали, да, где все кузнецы своего счастья, а в итоге оказывается, что люди, ну, оказываются с многими проблемами инфраструктурными брошены один на один. И третья часть – это вот эти коттеджные поселки нового типа, которые у нас сейчас возникают в достаточно большом количестве. Строят их тоже, как правило, ну, централизованные подрядчики. Сейчас это, кстати, будет еще проще, потому что у нас теперь эскроу-счета распространяются на них, да, там льготная ипотека, всяческие меры государственной поддержки, но здесь тоже есть свои подводные камни. Во-первых, все-таки, как я говорила, инфраструктуру им реально никто не обещал, и вот этой синхронизации нет, да, что вот как бы строится этот поселок, а туда обязательно дорога, и автобус, и тепло, и вода. А второе, у нас до сих пор ведь не решены проблемы по управлению этих поселков. И счастливые люди, которые туда вселяются, выясняют внезапно, что вот вся эта территория внутри поселка - это чье-то личное имущество, и с них начинают брать деньги за то, что они въехали на территорию этого поселка, какие-то дополнительные деньги за то, что они пользуются трубами на территории поселка, да, то есть плюсом еще к коммунальному тарифу. Вот эти проблемы все надо расшивать. У нас там в первом чтении вот законопроект о общем имуществе коттеджных поселков принят, и он завис почти на полтора года. Вот сейчас пытаемся сдвинуть.
Светлана Разворотнева, Сергей Калашников. Что мешает нам построить одноэтажную Россию?
Ну, во-первых, это уровень нашего экономического развития. Дело в том, что количество проблем, которые во многом упираются в доходы населения, все-таки ограничивают наши возможности. Отвечая на вопрос, можно ли ожидать в ближайшее время взрывного роста загородного домостроения, я думаю, с большой долей вероятности можно ответить, что нет. Люди забывают о том, что содержание дома, отдельного дома, это, в общем-то, достаточно дорогое удовольствие. При всей нашем недовольстве растущими ставками ЖКХ, траты в доме гораздо выше. По самым многим причинам, вот часть Светлана уже назвала, поэтому я считаю, что в ближайшее время нам это не грозит.
Один мусор чего стоит? Я только что вспомнил, какие счета приходят за мусор жителям, соответственно, даже в деревнях подмосковных. Серьезные цифры по сравнению с тем, что получает в своих счетах человек, у которого квартира.
Ну, вы знаете, не полностью с вами соглашусь, потому что, да, с одной стороны, вот все текущие ремонты дома, да, какой-то там капитальные ремонты, они ложатся на собственника, и здесь нельзя, так сказать, вот управляющая компания, неважно, сколько мы тебе платим, ты нам должна это сделать. А с другой стороны, у меня вот есть реальный пример, у меня там есть дом, площадь которого, ну, раз в пять больше, чем площадь квартиры, а коммунальные платежи примерно сопоставимые, то есть на самом деле вода из скважины, да, из
ну, всех
удобств, только электроэнергии, все остальное там, ну, газ еще.
Вот. Электричество, газ и мусор.
Все, вот, и все, да, и мы не платим за коммуналку в московском смысле, и нам вполне этих денег хватает, чтобы содержать это
там
все.
Там хорошо, 750-й совет соседей становится не чуть меньше, а принципиально меньше, но они есть, 750-й, потому что Василий 281-й рассказывает историю. Приятель, наконец, построил дом за городом. Мечта жизни. Была небольшая деревенька, прошло время, все застроилась новыми частными домами, и теперь как пятница и выходные, шум, музыка, квадроциклы, мотоциклы. Ну, в общем, соседей принципиально меньше, но принципиально шумнее. Попрошу вас надеть наушники. Да, все в наушниках, поэтому присоединяйтесь к нам, слушатели, по телефону 7373948. Прямо из деревни. Да, здравствуйте.
Добрый день. Ну, сегодня случай, когда я полностью согласен с вашими приглашенными. И хочу, если можно, прямо прийти к выводу. Лучше всего за городу жить новоиспеченному пенсионеру, у которого хорошее здоровье.
Да. кто же должен чистить, наводить порядок и так далее. Да ладно, коммуналка на... А что за коммуналка? 336-й говорит, коммуналка на даче 10 тысяч зимой. Интересно, что это у вас за дачная коммуналка? За квартиру трехкомнатную платим 12 плюс с капитальным ремонтом, а коммуналка на даче 10 тысяч. Не знаю, о чем вы говорите. Хотелось бы дом дешевле. Это ложь, пишет 869-й. Вот видите, как-то не договорились наши слушатели пока. Не обязательно покупать дом в коттеджном поселке. Можно купить в обычном поселке, и будешь тогда сам по себе, пишет 750-й. Дальше. По поводу соседей, Виталий 618-й. А вы почитайте дачные чатики. Там же тоже много... Да, те же люди, немало неадекватов, только своя специфика. Орущие собаки в час ночи. Соседи, которые сжигают подгузники на костре. Дискотека и салют в соседнем поле в 2 часа ночи. Это все будет 336-й, но дом все-таки дешевле. 182-й. Знаю поселки, где только месячное отчисление поселку 1200. Но снег в поселке убирать не надо, и мусор вывозят, а электричество, правда, оплачиваешь дополнительно. 9 тысяч в месяц конвекторы наматывают 5,5 киловатт. Рассказывает о своей истории Константин 347-й. Ника родилась и выросла в деревянном доме в Москве, недалеко от метро «Сокол». Было такое дворянское гнездо из нескольких двухэтажных роскошных домов. У всех были сады, огороды. Утопали в зелени. Еще были у всех сараи, что было невероятно удобно. У всех как минимум по двое детей. Самые лучшие воспоминания в жизни, а многоэтажные огромные дома типа Дубая навевают у нее грусть, тоску и уныние. Максим, добрый вечер. Коммуналка в деревне зимой 10 тысяч. Это за электричество. Это и есть коммуналка под бронницами. Ну, то есть у вас тогда газа нет, я как понимаю. Потому что люди, у которых есть газ, они не могут намотать 10 тысяч под коммуналкой. Живу в СНТ. Отопление печное, плита газовая. За свет плачу 5-6 тысяч рублей. Удивительная история. Роман 850-й на Мария 386-я. Да есть там на Соколе до сих пор дома частные. Поселок художников вроде называют. Да есть там, действительно, там интересно прогуляться. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Счастливый обладатель домика под Краснодаром в небольшом городе. Значит, газ, если газовое у вас отопление, это еще при том, что там теплые зимы, вот, где-то от 3 до 5 тысяч как минимум в месяц наматывает. Сейчас ввели мусор, вот Эколайн контора, то есть уже в ЖКХ включили вывоз мусора. Мусор обязательно, причем понаписали народа совершенно от фонаря проживающих, сейчас люди бьются. Потом
там не от народа мусор, вот подождите, там
в разных регионах по-разному.
А, по-разному.
Вот, да, глухие соседи, они просто кричат. С утра до ночи они просто друг друга не слышат. Встаешь и ложишься спать под гав-гав-гав, кошка пришла жрать хочет, еще чего-то, шумы постоянные. То есть, ну, если кто-то завел, но, честно говоря, вот приезжая на 2-3 месяца, когда как туда, и по сравнению с городом, и шумнее, и не сильно дешевле, при том, что... А, ну и сейчас, вот этим летом, то есть периодическое отключение воды и света...
То есть вы бы не рекомендовали людям, которые хотят поменять квартиру на дом?
Да, потому что квартира спокойнее и удобнее. Слишком много всяких раздражающих факторов и таких вещей, которые люди не предполагают, мечтая о частном домике.
Понял, спасибо. Люди продолжают спорить. Давайте не будем спорить на эту тему. Значит, у кого-то дороже, у кого-то дешевле. По 005-й. Загородный дом обходится не дороже, чем двушка в Москве. И три восклицательных знака. Домики. Оказывается, не только поселок художников на Соколе. В Троице-Лыкове есть домики. С одной стороны многоэтажное Строгино, рядом лыковские домики. Все правильно написали про деревню. Собаки по ночам лают, пишет Елена 465-я. Дискотеки на поле проводят. Сосед свиней решил на пенсии разводить. Молодежь гоняет на мото и квадроциклах. В общем, тяжело. Но это же дело вкуса, понимаете? У вас есть свежий воздух, зато молодежь на квадроцикле.
Вы знаете, я вот тут с вами бы не согласилась, потому что это наша системная проблема, когда права соседей, которые прописаны в Гражданском кодексе, отчасти в жилищном, практически не соблюдают. Закон о тишине, он везде действует и нигде не выполняется, поэтому тут, ну, как бы один выход, да, это усиливать там в разы подразделения внутренних дел, чтобы они там ходили патрулями и пресекали вот эти истории, а второй путь, это дать больше прав, ну, я не знаю, общине там за городом, да, или сообществу собственников в многоквартирном доме, чтобы могли люди принимать писать какие-то собственные уставы и потом требовать с нарушителей вот, ну, возмещения ущерба через суды.
Учитывая, да? как в многоквартирных домах у нас собирают людей обычно на собрание,
да.
можно себе представить, сколько времени уйдет, чтобы хотя бы устав-то написали вот этот.
Но, с другой стороны, понимаете, если у нас будет легальная возможность прописать, условно говоря, в уставе там нашего села или поселка коттеджного, что мы там запрещаем проводить, там ездить на квадроциклах, да, или проводить вот эти вот вечеринки на поле, ну, это же как бы будет существенно проще, а с нарушителей штраф.
Сергей Калашников, с вашей точки зрения, есть вот эта проблема самоуправления?
Есть. Конечно же, есть. Дело в том, что самоуправление в Российской Федерации находится в достаточно угнетенном состоянии. Я вспоминаю известную крылатую фразу из времен советских: «Хочешь завалить дело, сделай его общественным». Вот на самоуправление это распространяется в полной мере. Самоорганизоваться общине, тем более разрозненной общине, живущей за городом индивидуально, мне кажется, достаточно трудная задача. Тем более, что нельзя никакими муниципальными решениями, даже муниципальными, не говоря уже об общественных, противоречить федеральному законодательству.
Хорошо, Артем, дом в Подмосковье 400 квадратов, коммуналка 10-12. Квартира в Москве 80 квадратов, 1015 в капитальном ремонте и с электричеством вместе, правда. Он посчитал, метраж нужно сравнивать похожие, а не однушку и 200 метров, пишет Денис 868. Мы сравниваем не одинаковый метраж. Представить себе квартиру в Москве в 400 квадратов я могу, но мне кажется, это не очень распространенный вариант. На даче соседи приходили, жаловались на якобы громко работающий телевизор, им якобы слышно, никакую музыку не включишь, сразу прибежит, пишет Василий 281. 7373948 и 7 минут до окончания голосования. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это «Лимузин». Ну, знаете, от шумных соседей, как правило, страдают законопослушные, безобидные, пытанные, интеллигентные люди. Вот. У меня на даче, например, никто рядом с моим домом не шумит. С 90-х годов, зная, что я могу выйти на улицу в не очень хорошем настроении, и будут последствия. Поэтому это тоже не выход. Мы говорим сейчас о воспитании людей. И многим просто наплевать на своих соседей. Это наше общество, которое больно. И это надо лечить. Но пока что в перспективе я вот не вижу, чтобы кто-то начал задумываться над своим поведением. Вот, ей-богу. Как это изменить, тоже не знаю. Ну, вот наблюдение, понимаете, такое, что если вы можете, так сказать, постоять и отстоять свое право находиться в тишине, тогда вы будете в тишине. Если вы скромный, хлипкий, воспитанный очкарик, то терпите.
Да, но на самом деле я бы тут немножко поспорила с коллегой. Все-таки, ну, не мордобитием, да, и решаются вопросы соседские. Вот, ну, первое, что необходимо, и самый главный инструмент, это разговаривать с соседями, да, это устраивать, наводить мосты, как бы вступать в человеческие отношения. У нас же вот не зря сейчас в последнее время набирают обороты такой вот день соседей, да, как бы, который проводится там в многоквартирных домах, когда люди вышли, познакомились друг с другом. Поставили там дни села, когда просто они там вместе испекли пироги, посидели. То есть взаимное какое-то уважение и, ну, просто человеческие отношения, они, мне кажется, гораздо больше позволяют решить проблем, чем вот эти вот взаимные суды, как бы претензии, склоки и так далее.
Как быть с лающей собакой, если она постоянно лает по ночам? Василий 281, Вова 51 говорит, надо просто всем раздать огнестрельное оружие. 336, по-другому он не решится, кто не решится, непонятно. Нечего слушать орущую музыку, слушайте в наушниках, Виталий. В ответ ему 750, что плохого в громкой качественной музыке? Количество децибел плохое, это не предусмотрено действующим законодательством. Вот и все. 7-3, 7-3, 94, согласно обществу, стало не очень воспитанным. Ника 345. Я вообще никого из соседей не знаю. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот я та самая счастливая обладательница загородного дома в деревне Петелина, СНТ Нива. Вот эта радость, она быстро потухла, когда я поняла, что это обыкновенная коммунальная квартира, причем с такими аборигенами замечательными, с которыми, вот как говорит Лимузин, надо выходить только, как говорится, не вот этими дохлыми очкариками. Поэтому произвести миролюбие среди между этих соседей – это совершенно нереально. И поэтому я хочу сказать, что вот эти мечты о загородных домах надо очень сильно процеживать, в какое окружение ты помещаешься. Потому что вот раньше были, ну, там дачи писателей, дачи художников, ну, то есть там дачи, в конце концов, научных институтов. А вот когда ты помещаешься вот в такую вот клаку, то сколько раз МВД, там, ну, короче говоря, полицию...
Вам наверняка стоит почитать что-нибудь из литературы. Там говорят, что и среди художников, и среди писателей было недостаточно хорошо, когда эти самые садовые товарищества работали. Как же фортепиано, что ли, теперь не репетировать, пишет 340-74-й. И теперь про звук все теперь. Слушайте, получается, что как бы мы ни пытались бежать от этих проблем с обществом, когда, если я играю на фортепиано, значит, это мое право. Право твое, чтобы не слышать этого фортепиано, никто даже не хочет рассматривать. С этим-то что делать?
Ну, на самом деле, слава богу, у нас у каждого есть свобода выбора, и никто насильно не держит, да, если вас не устраивает окружение, если вы не можете найти, там, ну, с фортепиано, пожалуйста, играйте в дневное время, вам никто слова не скажет.
Ну, есть еще середина дня, режим тишины и все
ну,
такое.
Ну, это, знаете, только московские законы, на самом деле, санитарные нормы-то говорят о том, только что в ночное время нельзя, и если вы хотите там, ну, там только превышение уровня децибел. А так, ну, как бы все на свете счастья нет, да, поэтому
нет. Тот же вопрос Сергею Калашникову. Получается, что все попытки уехать от людей, они контрпродуктивны.
Нет, я с этим не согласен. Дело в том, что все-таки понятно, что гвоздь в ботинке важнее мировой революции. У кого шум, у кого неадекватные соседи, у кого плохая инфраструктура, это все есть. Но при этом все-таки загородное жилье, конечно, предоставляет больше возможностей для отдыха, для самостоятельной жизни, для более качественной жизни.
Сергей, если у соседей звучит громкая музыка, я начинаю рядом с ними громко косить или ставлю громко Вагнер. Говорит, помогает в таких случаях. Виталий 618 говорит, были бы мы в Швейцарии, чьим пряничным городкам мы умиляемся, за орущую музыку оштрафовали бы на много тысяч долларов. Или что там, швейцарские франки, по-моему. Еще за гавкающую собаку. Там даже связки подрезают, чтобы они были потише. Но на дачу едут отдыхать, пишет 850-й. В том-то и дело, что они при этом, когда едут отдыхать, забывают о том, что некоторые люди там просто живут. И вот эта история «я приехал отдохнуть» накладывается на историю «а я здесь живу, и изредка мне хотелось бы, чтобы вокруг было тихо». Василий 281-й. «Вот поэтому я купил гараж у себя в городке, и там теперь гуляем, и дискотеку устраиваем, и никто на это не жалуется». 7373948, телефон, вот, 459-й. «Я, говорит, играю дома на ударных, соседи вешались, спустя полгода привыкли, кого они только на меня не вызывали». Вот не знаю насчет вот этого. Я тоже неоднократно видел по телевизору, когда показывают комната жилая, и вот кто-то играет на ударных. Я все время представляю себя соседом этих людей. Вот тяжело-то как.
Нет, ну, на самом деле, у нас все-таки тут есть инструменты, да, можно обратиться в Роспотребнадзор, можно обратиться в просто специализированную организацию.
Как замерить?
Замерить уровень шума именно специально обученные
так
люди.
Так человек в тот момент, когда специально обученные люди, он никогда не будет этого делать.
Ну, он откуда знает, когда эти люди придут?
Хорошо, люди должны прийти и ждать, когда он, наконец, заиграет на этом. Короче, у нас был вопрос. Мы спросили, хотели ли вы переехать из квартиры в частный дом. Да, это невыполнимая мечта, да, это возможная реальность. Нет, город удобнее для проживания. Как вы думаете, самый популярный ответ каков, Светлана Разворотнева?
Я думаю, что город удобнее.
Город удобнее. Сергей Калашников, с вашей точки зрения, какой самый популярный ответ?
Да, но это невыполнимая мечта.
Да, но это невыполнимая мечта. Как проголосовали? Нет, город удобнее для проживания 35%. Да, это невыполнимая мечта 34%. Да, это возможная реальность 31%. Сергей Калашников, Светлана Разворотнева, я благодарю вас. Спасибо.